Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о превратностях судьбы Владимира Кехмана, о признании Ельского университета нежелательной организацией и о встречах Сергея Лаврова. Девятого июля прошли обыски у Владимира Кехмана, директора МХАТа имени Горького и художественного руководителя Михайловского театра. В соцсетях его дело получило широкий резонанс, поскольку Кехман – фигура яркая и неоднозначная. В свое время он торговал бананами, за что получил прозвище «Банановый король», а потом увлекся театром, вспоминает журналистка Алла Борисова.
Когда-то я брала интервью у бананового короля Кехмана, он тогда занимал особняк с видом на Неву. У входа меня заставили снять пиджак, чтобы проверить, нет ли оружия. Да, были времена. Помню, меня поразили иконы в его кабинете и тяга героя к театральным подмосткам. Кажется, в Михайловском он даже выступил на сцене. Три театра были им окучены. «Тангейзер» в Новосибирске был немедленно снят с репертуара, как только он там появился. Я как человек верующий, крещенный, православный, как еврей, воспринимаю это как оскорбление. Такие слова Кехмана о постановке цитировала газета «Коммерсант». Сейчас Кехмана задержали. Смешно, что сейчас. Но благодарна я ему за то, что когда-то он вложил деньги и в любимый джаз-клуб моей юности – GFC. Также называлась его «Банановая компания».
Обыски связаны с расследованием дела о растрате в особо крупном размере при реконструкции старой сцены МХАТа на Тверском бульваре. Реконструкция сцены идет уже несколько лет. Кехман обещал, что она откроется в октябре 2025 года. В том, что на реконструкцию ушло больше денег, чем планировалось, нет ничего удивительного, комментирует журналист Дмитрий Губин на канале «Ищем выход».
В общем, это история о том, как меценат, искренне повторяю, в театр человек, достойный восхищения, у которого очень плохо многие вещи получались, но который, по крайней мере, пытался. Вот как он попытался свое меценатство осуществлять в системе власти, встроившись во власть. Я не знаю, какая акула там его съела, какая гадюка его укусила и что там вообще произошло. Я не сильно верю в то, что действительно было честное расследование сметы МХАТа, не МХАТ, а МХАТа, Доронинского МХАТа, что там была превышена, были нарушения, украли и так далее. Вот уж где покопать можно, какие были подрядчики и какие суммы, так это Швидкова тогда нужно к высшей мере сразу приговаривать. То есть, любой крупной стройке, на любом крупном строительстве, любой крупной реконструкции всегда тратятся совершенно гигантские деньги. Это имеет отношение ко всем театрам мира, начиная там, не знаю, Сиднейская опера, которая превысила бюджет 10 раз, и время строительства, по-моему, тоже.
Зет-патриоты не любят Кехмана за то, что после назначения директором МХАТ имени Горького он изгнал оттуда художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. Алексей Гентовт.
Этот человек и сознательно, и последовательно уничтожил наш проект. МХАТ имени Горького был средоточием русской культуры. Кратчайший срок, но Александр Гелевич Дугин преподавал, Дарья Дугина была предельно результативна, как всегда, впрочем, Эдуард Бояков возглавил светлое начинание, Захар Прилепин, множество достойнейших. Он взорвал партизанский штаб. Он же уничтожил не имеющие мировых аналогов интерьеры зодчего Кубасова. Кехман смертельно оскорбил всех нас, даже тех, кто не был оповещен о его существовании.
О деятельности Кехмана в качестве худрука Михайловского театра ходят всевозможные анекдоты, но в целом театралы оценивают ее скорее положительно, комментирует журналистка Анна Мангайт на канале Александра Плющева.
Рассказывают всякие истории, как, например, «Лебединое озеро» давали в его театре. Ему показалось, что очень медленно танцует лебедь. Он, значит, там позвонил дирижеру оркестра и сказал, что вообще, может быть, нужно накатывать слегка, чтобы как бы добавить больше свободы и такой какой-то артистизма. На что дирижер был возмущен, сказал, что вообще никогда в жизни ничего никто с этим не звонил. Уже там столько лет дирижирует конкретно этим знаменитой постановкой, и он знает, как нужно, когда, значит, должно быть медленно, а когда быстро. На что Кехман сказал, не знаю, может быть, все-таки вы не очень разбираетесь, может, там уволится? И дирижер был уволен. И казалось бы, вот он такой самодур, но при этом у него были удачные значения художественных всяких руководителей в театре разных направлений, например, там, был Начо Дуате, который поставил несколько блестящих постановок на этой площадке. Вообще у Михайловского очень хорошая репутация. А Кехман рассказывал, что он бы мечтал возглавить вообще дирекцию императорских театров, то есть возродить дирекцию императорских театров и ее возглавить. Вообще это какой-то петербургский пунктик. У них там как бы вот это вот императорское, оно у них как-то очень хорошо процветает и расцветает. И они там, и Гергиев хотел возглавить дирекцию императорских театров, и Кехман, ну, Гергиеву повезло больше, ему отдали второй главный оперный и балетный театр страны, собственно, большой. А что касается самого Кехмана, он как бы не только звал блестящих иностранных звезд, хотя у него была такая ставка на руководителей из-за рубежа, всяких известных и современных, и это было очень точно и правильно, и что не могли себе так легко позволить в Мариинке и в Большом. Но и, например, цензор и такой куратор культуры из АПшечки Новиков тоже ставил в Михайловском. То есть он... Как бы вот паркетно-подковерный игрок, он всегда себя проявлял очень ярко.
Дела о мошенничестве на Кехмана заводили еще до того, как он стал театральным менеджером, напоминает политик Кирилл Гончаров.
Кехман, который уже был признан мошенником в Лондоне, в Москве спокойно назначается директором одного из самых известных театров. Но хорошо, лондонский суд не котируется в российских коридорах власти. Но Сбербанк ведь тоже судился с ним. А теперь вдруг и внезапно Следственный комитет подозревает его в присвоении бюджетных средств. И самое главное, отпускают под подписку о невыезде. А знаете, что будет дальше? Он уедет.
Крыша у Кехмана всегда была достаточно серьезная, комментирует основатель движения «Русь сидящая» Ольга Романова на канале «Живой гвоздь».
Владимир Кехман – человек, который долго выходил, я думаю, выйдет сухим из воды. У него это не первое уголовное дело, не первое мошенничество, не первая растрата. У него были серьезные очень проблемы несколько лет назад. Он объявил себя банкротом, я напомню. Объявив себя банкротом, он тут же купил в местечке Николина на Рублевке поместье, поэтому тут такая связь была, в общем, прямая и странная. Я напомню, что Кехман начинал свой бизнес в Питере с торговли бананами, и ходили разные слухи, что на торговлю, например, могли попадать в город наркотики. Ну, как-то они попадали туда с бананами, не с бананами, кто знает. Дальше, конечно, Кехман, помимо своей любви к искусству, все-таки главная его, наверное, бизнес-идея в том, что он очень сильно сблизился с патриархом, и патриарх поздравляет его там с какими-то личными праздниками. И он стал старостой храма в Питере, которым крестили, а потом отпевали отца Владимира Путина. Поэтому, ну, в общем... считается не то чтобы ближним кругом, но человеком, заслуживающим доверия Путина. Тем не менее, есть очень могущественный враг.
Обыски показывают, что этот враг не дремлет, отмечают комментаторы. Виктор Шендерович.
Это, разумеется, никакое не торжество добра, а типовое поедание гадов в рамках текущего внутривидового дарвинизма. Но именно этим и интересно. Клейма на Кехмане этом негде было ставить очень давно, и брать его можно было по дюжине статей Уголовного кодекса в любое время, а взяли только сейчас, внезапно забыв, что Кехман – староста путинской семейной церкви в Питере, что, в общем, и казалось главным основанием для его жизни на свободе на руководящих должностях. А теперь, стало быть, это не охранная грамота? Или вышла страшная ошибка?
Врагом Кехмана называют Германа Грефа. Об их конфликте рассказывает журналистка Юлия Таратута на телеканале «Дождь».
В свое время Кехман закредитовался в Сбербанке таким образом, что стал, видимо, довольно серьезным врагом Германа Грефа. Тот требовал кредита обратно, и Кехман не отдавал, и это переросло в абсолютную войну между этими двумя фигурами. Если вы помните, по Москве в какой-то момент были развешаны плакаты следующего содержания: «Володин и Греф не геи». Я цитирую, собственно, содержимое плакатов, мне ничего не известно о том, что происходит с этими людьми в их частной жизни. Важно то, что наши собеседники говорили о том, что именно Кехман был причастен, именно следствием этой войны и являлось появление этих плакатов на улицах Москвы. Это была довольно громкая история, и накал страстей был довольно напряженным, довольно высоким, и Греф был настроен очень воинственно, ему совершенно не нравилось то, что происходит с Кехманом. И, очевидно, масштаб связи Грефа оказался достаточным для того, чтобы Владимир Кехман много лет назад покинул Москву, он скрылся за декретным отпуском, он прикинулся как бы отцом, который ухаживает за ребенком, таким образом немножко дискредитировав саму идею мужского декрета, потому что это было слегка вранье. И он уехал из страны. И вот я в своей колонке рассказываю душераздирающую историю. Ну, тут вот она немножко таблоидного типа. За что купила, зато и продаю. Что Дмитрий Песков едва ли не лично спасал Кехмана, потому что он должен был именно... его уровень участия должен был стать гарантией для его беспрепятственного возвращения в Москву, потому что иначе Кехмана растерзали бы силовики, ведомые его конкурентам и противникам, и кредиторам. И вот после этой помощи Кехман какое-то время существовал безбедно, скрывался под маской патриотизма, стучал на своих товарищей, исследовал, как говорят, в театральном мире все вещи, которые они могли сделать крамольного, и докладывал о них наверх, такая слава у Кехмана. Но, очевидно, эта деятельность патриотическая его не спасла. И теперь к нему пришли с обысками, и мы посмотрим, кто победит в этой схватке.
Но вообще все это мы уже видели и не раз, пишет светская обозревательница Бажена Рынска.
Это прямо мистика. Всякий раз, когда на авансцене появляется патриот и грозно машет бородой, через время X за ним приходит ФСБ с классическим русским вопросом «Где бабки?». Вот и за Кехманом пришли и спрашивают, куда ушли деньги за реконструкцию сцены и не была ли в бюджет заложена яхта. Конечно, пока он всего лишь свидетель, но в России статус свидетеля – это первая стадия перед посадкой. Особенно если ты строил, реконструировал и, прости господи, духовно скреплял. Все эти ребята, они как под копирку. Крест – как якорь «Титаника». И речевки «Убей украинца» на каждом углу. А чуть отвернешься, так они уже пару миллионов долларов выводят туда, где тепло и светит солнце. Они свято полагают, что у них с государством договор. Они топят за скрепы, а им позволяют воровать. И каждый раз, как в первый. Сначала громкий крик за родину, а потом обыски и изъятие часов стоимостью в бюджет Смоленской области. Но это все не по причине справедливости, а потому что кто-то побольше захотел эти же деньги. Мне жутко интересно, чего пилят главные шариковые всея Руси, серийный доносчик Виталий Бородин и полиграф Полиграфович Луговой, погнавший на лучшие мировые университеты сегодня. Вот вам крест, православные. Чую, они по локоть уже руки в родину запустили. И в кармане там уже пара вилл в Дубае, записанных на троюродную бабушку.
О том, как один из лучших мировых университетов стал в России нежелательной организацией, мы поговорим в следующей части подкаста. С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст, в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Один из самых престижных вузов мира, Ельский университет, признан в России нежелательной организацией. И все благодаря Алексею Навальному, пишет в Фейсбуке Леонид Волков.
Генпрокуратура признала нежелательной организацией Ельский университет на том основании, что в программе Yale World Fellows участвовали руководители и активисты ФБК, то есть Алексей Навальный в 2010 году, я в 2018 и Анна Бирюкова в 2024. Отличная, кстати, программа, горячо рекомендую. Ельскому университету, который дал миру 69 нобелевских лауреатов, от этого ни холодно, ни жарко. Эта институция настолько сильнее и значительнее, чем вонючая генпрокуратура РФ, что даже сравнивать смешно. Но есть практические последствия. Российские студенты и профессора Ейля, множество очень талантливых людей, в Россию вернуться смогут только тогда, когда Путин сдохнет. Для путинской России эти светлые головы потеряны. Они-то себя найдут, конечно, и вне России. Но вот такой очередной показательный самострел у Кремля получился. Ради борьбы с Навальным, которого убил Путин, они готовы наносить ущерб сами себе и полтора года спустя.
Все это звучит максимально абсурдно, констатирует политолог Андрей Колесников на канале Александра Плющева.
Первая реакция, ну это абсурд. Один из крупнейших мировых университетов, вот им ГУ признать там нежелательной организацией для Америки. Такого быть не может, такого в природе не бывает. У нас сейчас в природе бывает такое, чего не бывало в Советском Союзе. Многие сравнивают путинский режим с советским, но отстал уже Советский Союз, особенно позднего, от путинского режима далеко. Никаких нежелательных организаций во времена того же Леонида Ильича не было. Во времена Леонида Ильича ММО сотрудничал с Чатом Хаусом, который является сейчас нежелательной организацией. И были обмены учеными, маленькие обмены студентами, была Дартмутская группа, значит, наши ездили туда, американцы ездили сюда, были научные обмены не только в гуманитарной сфере, но и в сфере точных и естественных наук. Никому бы в голову не пришло в Политбюро признавать Ельский университет, но это смешно, нежелательная организация. Люди просто не понимают, что они делают. У меня такое ощущение. Ну, если посмотреть список нежелательных организаций, там какая-нибудь мелкая структура из там, трех сатанистов, какие-нибудь, не знаю, норвежские сатанисты за климатические там, я не знаю, изменения, условно, да, и Ельский университет. Ну, давайте всю Лигу Плюща объявим нежелательной организацией. Ну, что мелочиться? У них же как бы идет бюрократический план, это как с иноагентами. Нужно назначать с какой-то периодичностью, значит, либо иностранных агентов, либо нежелательной организации. Но когда-нибудь организации в мире закончатся просто. Весь мир для России будет нежелательным. Никто ни с кем не сможет никогда в жизни сотрудничать.
Пострадает от этого в первую очередь Россия, пишет в Фейсбуке участник программы Yale World Fellows Андрей Курейчик.
Понятно, что Ель, который один на голову превосходит всю российскую систему образования вместе взятую, всегда занимал ясную антивоенную позицию. Именно тут группа профессора Хошнуда установила имена 20 тысяч украденных Путиным украинских детей, а также десятки российских военных преступлений. Именно в Еле был создан трекер компаний, которые сотрудничали с путинским режимом и изучались механизмы санкций. Тут выступали и Зеленский, и Тихановская. Больше всего этим решением Путин нагадил, конечно, россиянам, студентам, ученым, преподавателям, которые теперь вряд ли смогут посещать Россию. Путин все равно сдохнет, а Ель, основанный в 1701 году, его точно переживет.
Это, на первый взгляд, смехотворное решение будет иметь очень далеко идущие последствия. Теперь на каждого, кто был хоть как-то причастен к Елю, любой желающий может накатать донос, комментирует журналист Сергей Пархоменко на канале «Живой гость».
Есть колоссальное количество людей, которые были связаны с этим Ельским университетом, которые ездили туда преподавать или учиться, которые публиковали научные статьи вместе со своими коллегами, работающими в Ельском университете, которые ездили на какие-то семинары и конференции, на которых также были люди из Ельского университета, которые стояли с ними в переписке, которые цитировали их в своих научных статьях. Эта монография могла выйти в России, а в библиографии у нее половина наименований коллег из Ельского университета. И так далее, и так далее, и так далее. Это невозможно скрыть, невозможно убрать, невозможно вычистить, невозможно закамуфлировать. И это является почвой для громадного количества доносов и для громадного количества несправедливых преследований и несчастий, которые обрушиваются на голову колоссального количества настоящих живых людей. Инициатором этого всего был депутат Андрей Луговой, человек, который подозревается в организации убийства Александра Литвиненко в ноябре 2006 года. Более того, есть целый вердикт специальный, было дело в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. В 2016 году еще, почти 10 лет тому назад, он был объявлен непосредственным исполнителем отравления Александра Литвиненко. Поэтому он прячется в России, высунуться оттуда никуда не может. Он находится под санкциями огромного количества разных стран, включая аж Новую Зеландию и всякое такое. Вот он хвастается в программе у Соловьева, что это он победил Ельский университет. Он не победил Ельский университет. Он занес в Россию и поставил на центральной площади огромную цистерну говна. И теперь желающие могут со своими ведрами подходить к этой цистерне, зачерпывать оттуда и выливать это говно на головы тех, кому они хотят отравить жизнь. Или просто разливать его вокруг, это говно. Просто под ноги прохожим, как угодно. Количество говна в России сильно выросло в связи с тем, что Андрей Луговой вот таким образом оттоптался на людях, до которых он никогда не сможет дотянуться, которые никогда не окажутся в его власти, которые доказали всей своей деятельностью, что они выше его, умнее его, славнее его, достойнее его, и все остальное его. А он вот то, что он и остался.
По сети, между тем, прокатился слух, что в Еле обучалась в том числе глава российского Центробанка. Но все оказалось не совсем так. Как именно, разобралось издание «Проверено медиа».
Набиуллина действительно поступала на эту программу и в мае 2007 года вошла в число 18 человек, прошедших конкурс на обучение. В ее краткой биографии в пресс-релизе университета говорилось: Набиуллина занимается вопросами структурных и экономических реформ в России на самом высоком уровне. Она руководила разработкой политики в рамках председательства России в Большой Восьмерке в 2006 году, а ранее занимала должность первого заместителя министра экономического развития и торговли. Однако в списке участников программы, который был опубликован уже после начала занятий, а также в списке выпускников 2007 года, Набиуллиной уже нет.
Но если вдруг среди наших слушателей есть такие, кто в этих списках есть и при этом находится в России, вы наверняка понимаете, что лучше вам в ближайшее время перестать там находиться.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева.
Глава российского МИДа Сергей Лавров на минувшей неделе встретился с госсекретарем США Марко Рубио на фоне заявлений Дональда Трампа о том, как он недоволен беседами с российским президентом. Вероятнее всего, это недовольство в ходе беседы не обсуждалось, иронизирует на своем канале публицист Александр Невзоров.
Министру иностранных дел Лаврову было позволено аж 50 минут конючить у госсекретаря США Марко Рубио возобновление авиасообщений, нормализацию дипломатических миссий. Разумеется, в этом разговоре никаких возражений, никаких возмущений по поводу заявлений Трампа о Путине, о том, как Путин надоел, о том, что Путин врун, о том, что Путин кидается дерьмом убийца и прочее от русской стороны не последовало. Лавров не возражал, не вспоминал об этом.
Сергей Лавров на пресс-конференции сообщил, что передал Марко Рубио, цитата, «небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости уничтожать россиян юридически, а лучше физически». В общем, пожаловался американскому госсекретарю, что народ, с которым Россия воюет, обижает Россию. Неудивительно, что Марко Рубио остался недоволен переговорами, комментирует на своем канале публицист Майкл Наки.
Это фантастика. Видимо, в МИДе совсем уже крыша поехала. Вы не можете приносить на серьезные переговоры распечатку оскорблений. Вы не можете жаловаться на то, что страна, на которую вы напали в 2014 году, чью территорию отжали силы, и с 2022 года, чье население убиваете в огромных количествах, вас не любят. Это жалко, это странно. Это наверняка раздражает Марко Рубио. Он на четырех должностях в нынешнем Белом доме. Его время стоит очень дорого, а Лавров тратит его на это. Это не безработный Такер Карлсон, который может сидеть про Рюриковича и слушать. В общем, я думаю, что Рубио просто убедился в адекватности российской страны, и именно этот месседж повезет Трампу. Так и вижу этот диалог. Сергей, ваша страна в плохой ситуации. Вы за 3,5 года не смогли захватить ни одного административного центра. Вы потеряли сотню тысяч убитыми с начала года. Ваша экономика на грани. Давайте уже перемирие и окончание войны. Вы что, не понимаете, что Трамп пытается помочь вам? И тут Лавров отвечает. Марко, посмотри, что они писали и говорили про нас в интернете. Позорище. Никогда еще злые диктаторские режимы не были такими жалкими.
С этой оценкой жалоб Лаврова согласен военный аналитик Игорь Левин.
Это не просто дурной тон, но и вопиющий непрофессионализм и максимально жалкая позиция. Типа ты какой-то чмошник, которого кто-то где-то обозвал. Это же не новое. Я напомню, как Трамп в интервью Брайану Килмиду на Fox News поведал, что Путин не просто ненавидит Зеленского, а ненавидит его всей своей душой. Трамп это отметил крайне удивленно и с грустью, сказав Килмиду, мол, тот счастливый человек, так как никого настолько не ненавидит. Нужно признать, в Кремле реально есть животная ненависть к украинскому руководству.
Так или иначе, разочарование американской администрации Путиным и российским руководством в целом эта встреча, похоже, не развеяла. Не исключено, что мрачный вид Сергея Лаврова тоже сыграл свою роль, комментирует на своем канале журналист Станислав Кучер.
Я подозреваю, что все-таки ребята готовились к этой встрече, и Рубио, конечно же, став госсекретарем, много чего прочитал про Лаврова. И наверняка в этих документах, которые ему предоставили сотрудники ФБР или Госдепартамента, психологический портрет Лаврова, там, ну, наверняка говорилось о том, что это все-таки некогда самостоятельный, яркий человек, дипломат, способный улыбаться, способный брать на работу таких людей, как Маша Захарова. И не просто брать на работу, да, а держать их в качестве своего спикера на протяжении долгих лет. а Маша Захарова способна танцевать калинку-малинку. И вообще, бой баба такая, да? Вот все это наверняка породило в ковбоях-американцах, так я упрощаю тоже, да? Ощущение, что с этими ребятами с широкой душой, стихи Кутай, Маша Захарова, можно договариваться, разговаривать по делу. Ну, то есть, вот просто, типа, ребят, давайте вот мы так, а вы так. Вот мы вам навстречу, а вы так. А в итоге Рубио встречается фактически с мумией, ну или с мумиобразным человеком, который просто тупо повторяет дипломатические сухие формулировки. И, конечно, ну, я не знаю, я бы тоже был фрустрирован, честно. Я бы тоже очень сильно разочаровался. Ну, как это так? Ты ожидаешь увидеть там, я не знаю, Брэда Питта условного, а видишь в результате этого какого-то пенсионера, совершенно с потухшим взглядом, который там смотрит в пол и даже пошутить не способен. Мне просто тут тоже мои друзья из Госдепа, ну как друзья, товарищи, с которыми я знаком был на протяжении многих лет, еще со современных работ в Москве, рассказывали, что удивляет сейчас на встречах с Лавровым американцев, что он практически, он перестал шутить. Раньше он пытался шутить, там какие-то... Все, перестал. Потухший взгляд, еще раз говорю, уставший человек. Поэтому... Ну да, фрустрация, наверное, в том числе и от этого. Был человек, человека нету.
Российский министр иностранных дел теперь приберегает шутки для таких дорогих друзей, как глава Северной Кореи Ким Чен Ын, с которым он тоже встретился на прошедшей неделе. Провластные СМИ с теплотой пишут, как Лавров в шутку поинтересовался, не бросил ли Ким курить. Еще Лавров пошутил по поводу места встречи. Она прошла на новом северокорейском курорте Вонсан, и Лавров сказал, что российской делегации его уже разрекламировали. Если вам не смешно, не беспокойтесь. Это были шутки не для вас, а для главы Северной Кореи. Он человек серьезный. О возможной цели этой встречи пишет блогер Анатолий Несмеян.
Учитывая специфику нашей дружбы, можно предположить, что Россия намерена провести масштабное и, по возможности, разгромное летнее наступление, чтобы обеспечить себе не просто позиции, а подавляющее преимущество на любых переговорах с Украиной и не договариваться, а диктовать ей условия перемирия и мира.
Осталось дождаться сюрприза, который для России заготовил Дональд Трамп. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!